Глава 13. Я устало брел по канцлер Лейн, направляясь домой. Барак наверняка уже ждал меня. Общество молодого наглеца успело изрядно меня утомить, и сейчас я наслаждался недолгим отдыхом. Охотнее всего я провел бы остаток дня в собственном саду, однако сегодня нам следовало непременно посетить вдову Гриствуд. Значит, предстояло еще одно путешествие через весь Лондон. В нашем распоряжении осталось всего 11 дней. Мне казалось, слова эти отдаются эхом даже в звуке моих шагов. Всего 11 дней. Всего 11 дней. Барак уютно устроился в тенистом уголке сада, вытянув ноги на скамье и поставив рядом кувшин с пивом. «Вижу, Джоан хорошо о вас заботится», — сказал я. «Да, эта добрая женщина ухаживает за мной, как за наследным принцем», — самодовольно кивнул Барак. Я опустился на скамью и налил себе кружку пива. Взглянув на Барака, я заметил, что он выкроил время для посещения цирюльника, ибо щеки его были гладко выбриты. Этим они выгодно отличались от моих, поросших жесткой щетиной. Перед столь важным событием, как обед у леди Онор, непременно следовало побриться. «Ну, как поживают ваши собратья по сословию?» — осведомился Барак. «Удалось что-нибудь у них выведать?» «Оба утверждают, что не знакомы с обстоятельствами дела и были всего лишь посредниками. А как ваши успехи? Нашли библиотекаря?» «А как же?» — Барак прищурился, глядя на ослепительное полуденное солнце. «Забавный старикашка. Я нашел его в маленькой часовне при церкви. Он как раз бормотал мессу». По губам Барака скользнула косая усмешка. «По-моему, встреча со мной была ему не слишком приятна. Во всяком случае, во время нашей беседы он дрожал, как кролик. Но так или иначе, завтра в 8 утра он будет ждать нас у ворот монастыря святого Варфоломея. Я предупредил его, чтобы не вздумал нас дурачить, иначе ему придется иметь дело с графом». Я снял шляпу и принялся обмахивать свое разгоряченное лицо. «Что ж, хорошо, что вы все устроили. А сейчас нам пора на Вульф-Лейн, к вдове Гриствуд». «Да отдохните немного», — рассмеялся Барак. «С вас пот катит градом». «Неудивительно», — усмехнулся я. «Ведь я работал, пока вы тут нежились в тенечке да потягивали пиво. Хватит прохлаждаться», — я поднялся со скамьи. «Время не ждет». Мы направились в конюшню. Канцлер, которому весь вчерашний день пришлось провести под седлом, еще не оправился от усталости и вышел под палящее солнце без особого удовольствия. Старый мой конь очень сдал за последний год. Следовало подумать о том, чтобы отправить его на покой на деревенское пастбище. Я скарабкался в седло, неловко зацепившись за него мантией. В такую жару разгуливать в мантии было сущим мучением, и все же я предпочитал не снимать ее, ибо знал, что в мантии имею более представительный вид. Во время разговора с вдовой Гриствуд это обстоятельство могло оказаться очень важным. Выехав со двора, я предался размышлениям о предстоящем разговоре. Прежде всего, следовало выяснить, известно ли мистрис Гриствуд об аппарате для метания греческого огня. В том, что она что-то скрывает, я не сомневался. «Вы, как я вижу, по части закона, что называется, собаку съели», — прервал Барак поток моих размышлений. «Скажите, есть в вашем ремесле какой-нибудь секрет?»
«Что вы имеете в виду?» — неохотно откликнулся я, чувствуя, что вопрос обернется новой дерзостью.
«У каждого ремесла есть свой секрет. Опытные мастера передают эти секреты своим ученикам. Плотники знают, как сколотить прочный и устойчивый стол. Астрологи знают, как по звездам определить судьбу человека. А какие секреты известны законникам? Мне всегда казалось, что они знают лишь, как плести из слов сети и с их помощью выуживать у людей побольше денег». Свои слова Барак сопроводил наглой ухмылкой.
«Что ж, в таком случае вам следует попробовать разобраться в каком-нибудь законоведческом вопросе из тех, что изучают студенты юридических корпораций», — изрек я подчеркнуто невозмутимым тоном. «Тогда вы сразу поймете, что труд адвоката не столь уж легок. Английские законы вырабатывались на протяжении столетий. Они включают в себя множество тонкостей, и все эти тонкости необходимо учитывать. Лишь твердое знание закона помогает людям улаживать все свои споры на основах справедливости. А мне кажется, большинство ваших собратьев прилагают все усилия, чтобы заставить людей забыть об этой самой справедливости. Не зря милорд говорит, что в законах о частной собственности сам черт ногу сломит. Барак бросил на меня испытующий взгляд, словно проверяя, отважусь ли я возразить самому Кромвелю. «Насколько я понимаю, Барак, вы близко знаете и самих законников, и их работу». «О да», — заявил он, озираясь по сторонам.
«После того, как мой отец умер, мать вновь вышла замуж, за поверенного.
Можете не сомневаться, то был редкостный умелец молоть языком. Впрочем, по части всяких там законоведческих тонкостей он был не слишком сведущ, как и наш бедный друг Гриствуд.
Тем не менее, он делал неплохие деньги, создавая людям препоны, а потом, в меру собственного разумения, пытаясь их разрешить».
«Разумеется, отнюдь не все законники кристально честны. И далеко не все обладают достаточными знаниями», — проворчал я. «Для того, чтобы лишить несведущих адвокатов права заниматься практикой, существуют юридические корпорации. Но среди моих товарищей, по сословию, немало добросовестных людей, которые прилагают все усилия, отстаивая права, предоставленные человеку законом». Слова эти даже мне, самому, показались невыносимо высокопарными, и все же язвительная ухмылка, с которой выслушал их Барак, задела какие-то чувствительные струны в моей душе. Мы пересекли Чипсайд и остановились возле Грейт Кросс, дабы пропустить стадо овец, которое брело в сторону Шэмблс. Длинная очередь водоносов с ведрами на плечах томилась в ожидании у главного водопровода. Я заметил, что струйка воды, бьющая из фонтана, стала совсем тонкой и жалкой. Если засуха не прекратится в ближайшее время, Лондон ждут серьезные неприятности, — заметил я.
«Это точно», — согласился Барак. «Обычно мы держим на Олд Бардж несколько ведер с водой на случай пожара, а нынешним летом пришлось от этого отказаться. Воды не хватает».
Я окинул взглядом ближайшие здания. В нарушение правила, предписывающего возводить городские дома исключительно из камня, чтобы избежать пожара, в большинстве своем они были деревянными. Зимы в Лондоне сырые, и в бедных кварталах воздух неизменно пропитан тошнотворным запахом плесени и гниения. Но в сухую жаркую погоду над городом нередко разносится предупреждающий крик «Пожар!». Летом опустошительные пожары становятся столь же привычной угрозой, как и неумолимая чума. Чей-то пронзительный вопль заставил меня вздрогнуть. Из дверей булочной вышвырнули оборванную девочку-нищенку, по виду никак не старше 10 лет. Прохожие с любопытством наблюдали, как девчонка отчаянно молотила закрытую дверь крохотными кулачками.
«Вы украли моего братика!» — кричала она. «Я знаю, вы сделали из него начинку для пирогов!»
Слова ее были встречены оглушительным взрывом хохота. Жалобно всхлипывая, девочка еще несколько раз ударила в дверь, а потом, словно внезапно обессилев, свернулась калачиком у порога. Какая-то добрая душа бросила к ее ногам мелкую монетку.
«Что это с ней?» — спросил я, обернувшись, Барка.
«Лишилась рассудка только и всего», — пожал он плечами. Эта маленькая нищенка с младшим братом побиралась неподалеку от Уолбрука и Биржи. Скорее всего, они оба жили в каком-нибудь монастырском приюте для сирот и после его закрытия оказались на улице. Несколько недель назад ее брат пропал, и с тех пор девчонка совсем спятила, бросается на людей и кричит, что они его убили. А этот лавочник далеко не первый, на кого она напустилась с обвинениями. Ну, а люди, знай себе, хохочут. По лицу Барака внезапно пробежала тень. «Бедное создание», — добавил он с неожиданной горечью. «С каждым годом нищих становится все больше», — сказал я, покачав головой. «Подобное дело ожидает всякого, кто слишком слаб для постоянной борьбы за существование», — глубокомысленно изрек Барак и тронул поводья. «Двигай, Сьюки!» Я взглянул на девочку, по-прежнему сидевшую у дверей. Руки ее были тонкими, как прутья. Сквозь ветхие лохмотья просвечивала костлявое тельце.
«Что вы там застряли?» — с со своей обычной бесцеремонностью окликнул меня Барак. Вслед за ним я двинулся по Фрайдей-стрит. Потом свернул на Вульф-лейн. Даже в этот жаркий солнечный день узкая улочка имела мрачный вид. Верхние этажи домов, нависающие над мостовой, не пропускали лучей солнца. Многие здания так сильно покосились, что казалось, они вот-вот рухнут. Подъехав к дому, на котором висела вывеска «Алхимика», я заметил, что дверь кое-как отремонтировали при помощи нескольких гвоздей и деревянных планок. Мы спешились, и Барак постучал. Я тем временем отряхивал свою мантию, покрытую слоем пыли. «Любопытно, как на этот раз встретит нас общипанная старая ворона», — проворчал Барак. «Господи, Барак, неужели нельзя обойтись без подобных выражений? Будьте снисходительнее. Не забывайте, эта женщина только что потеряла мужа. И ей на это ровным счетом наплевать. Все, что ее волнует, как побыстрее перевести дом на свое имя». Дверь распахнул стражник, присланный Кромвелем. Увидев Барака, он отвесил почтительный поклон. «Добрый день, мистер Барак». «Добрый день, Грин. Все тихо?» «Да, сэр. Тела уже унесли». «Интересно, куда?» — подумал я. «Возможно, у графа есть потайное место для трупов, о которых никому не следует знать». В холле появилась юная служанка Сьюзен. В отличие от нашей прошлой встречи, сегодня она выглядела спокойной и невозмутимой. «Здравствуй, Сьюзен!» — приветствовал ее Барак. При этом он подмигнул ей, заставив девушку залиться румянцем. «Как поживает твоя хозяйка?»
«Сегодня ей лучше, сэр».
«Мы должны поговорить с ней», — заявил я. Сьюзен сделала книксон и провела нас в дом. Проходя через холл, я коснулся ветхого гобелена. Он был тяжелым и пропах пылью.
«Где ваш хозяин купил эти гобелены?» — осведомился я. «Я вижу, это старинная работа и на редкость искусная».
Сьюзен с отвращением взглянула на гобелены.
«Он привез их из монастыря Святой Елены, сэр. Там они висели в доме матери-настоятельницы. В палате перераспределения от них отказались, решили, что они слишком выцвели и уже ничего не стоят. Терпеть не могу эти старые тряпки, сэр. При каждом сквозняке они так хлопают, что я всякий раз вздрагиваю».
Сьюзен проводила нас в гостиную, из окна которой открывался вид на обгоревший двор, и отправилась за хозяйкой. Стены просторной комнаты покрывали великолепные дубовые панели, однако мебель оказалась грубой и дешевой, и столового серебра в буфете почти не было. Как видно, купив этот дом, Гриствуды растратили все свои средства. В качестве клерка палаты перераспределения Майкл зарабатывал немного. А что касается его брата-алхимика, тот вряд ли имел постоянный доход. Тут в комнату вошла вдова Гриствуд. На ней было то же самое простое дешевое платье, что и вчера. На бледном лице застыло напряженное выражение. Она приветствовала нас небрежным реверансом.
«К сожалению, мистрис Гриствуд, я должен задать вам еще несколько вопросов», произнес я самым что ни на есть учтивым тоном. «Мне известно, что вчера вы виделись с баристером Марчмаунтом».
«Мне следует подумать о собственном будущем», процедила вдова, метнув на меня злобный взгляд. «Заботиться обо мне некому. Что касается баристера Марчмаунта, я всего лишь сообщила ему, что Майкл умер. Или я и на это не имею права?»
«Почему же? Имеете?»
«Вам просто не следует распространяться об обстоятельствах смерти вашего мужа. По крайней мере, до той поры, пока они не будут выяснены окончательно».
«Я поняла», — утомленно вздохнула она.
«А сейчас я хотел бы еще кое-что узнать о событиях вчерашнего дня. Думаю, вам лучше сесть, ведь разговор предстоит не столь уж короткий». Вдова неохотно опустилась на стул.
«Скажите, когда утром вы со Сьюзен уходили за покупками, вам не показалось, что ваш муж и его брат чем-то обеспокоены?»
«Нет»,
— проронила она, скользнув по мне усталым взглядом.
«Они оба были точно такими же, как и всегда. Мы со Сьюзен пришли на рынок к самому открытию и вернулись в полдень. В тот день Майкл не пошел в палату. Он собирался помочь брату в одном из этих идиотских опытов, от которых весь дом пропитался мерзким запахом. Вернувшись с рынка, мы увидели, что дверь взломана. А еще следы. Кровавые следы. Сьюзен не хотела заходить в дом, но я ее заставила».
Вдова немного помолчала, словно в нерешительности, и заговорила вновь.
Я чувствовала, что в доме уже нет. Уже нет никого живого. На мгновение что-то дрогнуло в ее непроницаемом лице. Мы поднялись наверх и увидели их, Майкла и Сэмюэля.
«Насколько я понимаю, Сьюзан ваша единственная служанка», — уточнил я.
«Да, единственная, причем на редкость глупая и нерасторопная. Мы не можем себе позволить иметь нескольких слуг».
И никто из соседей ничего не видел и не слышал.
Женщина, живущая в соседнем доме, уже рассказала вашим людям, что слышала какой-то шум и лязг. Но ее это ничуть не удивило. Сэмюэль постоянно шумел, когда занимался своими опытами.
«Мне хотелось бы еще раз осмотреть его лабораторию. Вы в состоянии подняться вместе со мной?»
Вчера при одном упоминании о лаборатории в глазах вдовы вспыхивал ужас, но сегодня она лишь равнодушно пожала плечами. «Как вам будет угодно. Тела уже унесли. После того, как вы осмотрите комнату, могу я убрать ее? Мне надо как-то зарабатывать себе на жизнь, я рассчитываю пустить туда жильцов».
«Да, разумеется, вы можете привести комнату в порядок».
Вдова провела нас по скрипучей лестнице, беспрестанно сетуя на отсутствие денег, вынуждающие ее сдавать комнату. Барак строил гримасы за спиной вдовы, беззвучно подражая ее бормотанию. Я метнул в него суровый взгляд. Оказавшись на верхней площадке, мистрис Гриствуд внезапно смолкла. Дверь в лабораторию по-прежнему болталась на одной петле. Я скользнул взглядом по другим дверям, выходившим в коридор. «А там что за помещение?» — обратился я к вдове.
«Наша спальня, комната Сэмюэля и еще одна. В ней он хранил всякое барахло».
«Сэмюэль? Или Сеплтус, если вам так угодно», — процедила она, поджав губы. «Сэмюэль — его настоящее имя, данное ему при крещении». «Сеплтус», — повторила она, и в голосе ее послышались язвительные нотки. Я распахнул самую дальнюю дверь. Увы, мгновенно вспыхнувшая у меня надежда на то, что здесь хранится аппарат для метания греческого огня, не оправдалась. В комнате обнаружилось лишь несколько сломанных стульев, треснувших фляг и колб. В углу стояла бутыль из-под уксуса, в которой плавала огромная заспиртованная жаба. Барак заглянул в комнату из-за моего плеча. Я поднял огромный изогнутый рог, лежавший на куске ткани. От него явно было отрезано несколько маленьких кусочков.
«Господи боже! Что это такое?»
«Рог единорога», — пренебрежительно фыркнула вдова Гриствуд. Так, по крайней мере, утверждал Сэмюэль. Он показывал его посетителям, чтобы произвести на них впечатление, а маленькие кусочки измельчал в порошок и добавлял в свое месиво. «Если мне не удастся найти жильцов, мне придется варить из этого рога суп», — с горькой усмешкой добавила она. Я закрыл дверь и окинул глазами коридор. Голые стены, одну из которых пересекала глубокая трещина, пыльные тростниковые циновки на полу.
«Да, этот дом того и гляди рухнет», — заметила вдова Гриствуд, проследив за моим взглядом. «Как и все дома на этой улице, он построен на речном иле. В такую жару, как сейчас, ил высыхает, и дом начинает разваливаться на глазах. Иногда он так трещит, что я вздрагиваю от испуга. Наверняка в самом скором времени он обрушится и погребет меня под обломками. Что ж, как говорится, нет худа без добра. Так я разом избавлюсь от всех своих бед».
Барак возвел глаза к потолку, а я откашлялся, не зная, что на это сказать.
«Можно нам пройти в лабораторию?» — спросил я наконец.
Хотя тела убрали, пол по-прежнему покрывала засохшая кровь. Запах ее смешивался со зловонием серы. Вдова Гриствуд взглянула на забрызганную кровью стену, и лицо ее, и без того бледное, приобрело сероватый оттенок.
«Я присяду, если не возражаете», — едва слышно прошептала она.
Чувствуя себя виноватым за то, что заставил бедную женщину войти в эту страшную комнату, я принес стул и помог вдове сесть. Через некоторое время она, казалось, пришла в себя и посмотрела на изрубленный в щепки сундук.
«Майкл и Сэмюэль купили его прошлой осенью», — сообщила она. «С трудом втащили на второй этаж. Мне они никогда не говорили, что в нем хранят».
«А что хранилось здесь, вы знаете?» — спросил я, указав на пустые полки.
«Всякие эликсиры, порошки и прочая дрянь, с которой возился Сэмюэль. Сера, известь и еще бог знает что.
Из-за его проклятых опытов мне приходилось мириться с постоянным шумом и вонью. Когда он готовил на огне свои мерзкие снадобья, я всякий раз боялась, что дом взлетит на воздух, словно монастырская церковь, — проскрежетала мистрис Гриствуд, кивнув в сторону камина. Убийцы забрали с собой все склянки, не знаю для какой надобности. Видно, те великие знания, которыми кичился Сэмюэл, в конце концов довели его до гибели. А заодно с ним и Майкла. Голос ее задрожал. Она судорожно сглотнула и вновь придала своему лицу непроницаемое выражение. Я видел, что эта женщина с трудом сдерживает обуревавшие ее чувства.
«Что сейчас бушует в ее душе?» — спрашивал я себя. «Печаль? Гнев? Страх?» «Что-нибудь еще исчезло?»
«По-моему, нет, но я могла забыть. Я старалась заходить сюда как можно реже».
«Я вижу, вы не слишком высокого мнения о ремесле, которым занимался брат вашего мужа».
Мы с Майклом не знали горя, пока Сэмюэл не предложил купить сообща большой дом и поселиться всем вместе. Дело в том, что срок аренды на его бывшую лабораторию истек. Сэмюэлю неплохо удавалось очищать известь для производства пороха, но когда он брался за более сложные опыты, у него все выходило из рук вон плохо. Как и все алхимики, он был слишком высокого мнения о себе, с горестным вздохом изрекла вдова. Пару лет назад он вообразил, что изобрел способ укреплять олово. Сэмюэл утверждал, что нашел формулу сплава в какой-то из своих старых книг. Но на деле у него ничего не вышло. И гильдия литейщиков олова подала на него в суд. А Майкл всегда был слишком доверчив. Он не сомневался, что в один прекрасный день опыты его обожаемого братца принесут им целое состояние. Последние несколько недель Майкл и Сэмюэл часами торчали в этой лаборатории. Они твердили, что им удалось открыть какую-то великую тайну.
Она скользнула взглядом по забрызганной кровью двери.
Мужчины всегда слишком самонадеянны.
«Они никогда не упоминали о неком греческом огне?» — спросил я, не сводя глаз с лица вдовы. Однако во взгляде ее не мелькнуло ни малейшего проблеска интереса.
«Нет. Во всяком случае, я этого не слышал. Впрочем, все их дела меня не касались».
«Вы говорили, что они постоянно проводили опыты иногда здесь, иногда во дворе. Возможно, у них было особое приспособление, огромный бак с припаянными к нему трубками. Вы когда-нибудь видели нечто подобное?»
«Нет, сэр. Уж, конечно, такую махину я бы заметила. Во двор они выносили всего лишь какие-то фляги с жидкостями и порошками».
«Так значит, люди графа перевернули мой дом вверх дном в поисках этого приспособления. А я-то думал, они ищут какие-то бумаги».
«Да, они искали бумаги», — кивнул я.
При упоминании об аппарате в глазах вдовы вспыхнули настороженные огоньки, и это не ускользнуло от моего внимания.
«Но нам необходимо также найти большое металлическое сооружение. Вы уверены, что ничего о нем не слышали?»
«Ничего, сэр, клянусь».
«Я видел, что она лжет, однако решил на время оставить разговор об аппарате и отошел к камину. Заткнутая пробка и бутылка лежала там, где я ее оставил, но, к великому моему изумлению, пролившаяся из нее жидкость испарилась. На полу осталось лишь едва заметное пятно. Я коснулся его рукой, оно не было ни жирным, ни липким». Поколебавшись, я поднял бутылку, наполовину наполненную бесцветной жидкостью.
«Скажите, сударыня, вы не знаете, что это за жидкость?»
«Понятия не имею».
Теперь в голосе вдовы звучало откровенное раздражение.
«Какой-то греческий огонь, формулы, аппараты, книги по алхимии. Говорю вам, я в этом совершенно не разбираюсь и не желаю разбираться».
Голос ее сорвался на крик, и она уронила голову на руки. Я поглубже заткнул пробку, тщательно завернул бутылку в носовой платок и сунул ее в карман. «Если это греческий огонь, я чего доброго могу вспыхнуть», — пронеслось у меня в голове. Однако я не стал поддаваться мгновенному приступу страха. Вдова Гриствуд меж тем вытерла слезы и застыла на своем стуле, уставившись в пол. Когда она заговорила вновь, голос ее, недавно столь пронзительный, превратился в едва слышный шепот.
«Если вы и правда хотите узнать, кто рассказал убийцам о делах моего мужа, вы должны расспросить ее», — процедила она.
«Кого?»
«Шлюху. Непотребную девку, с которой встречался Майкл».
Мы с Бараком недоуменно переглянулись.
Голос вдовы дребезжал едва слышно, словно тоненькая струйка ледяной воды.
«Одна женщина, содержательница пивной, рассказала мне, что видела Майкла в Саутворке. Видела, как он заходил в публичный дом. Она так и сияла от удовольствия, сообщая мне об этом», — заявила вдова и бросила на меня взгляд, исполненный горечи. Я напрямик спросила Майкла, правда ли он был в публичном доме. Он не стал отрицать. Сказал, что больше туда не пойдет, но я ему не поверила. Иногда он возвращался домой пьяный и довольный, словно сытый кот. Я смотрела на него и понимала, что он утолил свою похоть. Последние слова вдовы заставили Барака разразиться хохотом. Мистрис Гриствуд полоснула по нему исполненным негодования взглядом.
«Заткнись! Как ты можешь смеяться над чужим позором, невежа?»
«Оставьте нас», — бросил я, повернувшись к Бараку. К моему удивлению, он не стал возражать, лишь пожал плечами и вышел.
Вдова посмотрела на меня, в глазах ее по-прежнему полыхал гнев. «Эта подлая тварь одурманила Майкла», — прошептала она. «Напрасно я взывала к его совести. Он отправлялся к ней снова и снова». Она прикусила свою бескровную губу. «Раньше мне удавалось удержать его от всяких безумных махинаций, но в последнее время Сэмюэль и эта шлюха полностью завладели им, и мои слова уже ничего не значили».
Она вновь скользнула взглядом по кровавым брызгам на стене, потом посмотрела мне прямо в глаза. «Как-то раз я спросила Майкла, неужели похоть вытравила в нем все остальные чувства, и он ответил, что похоть тут ни при чем. Сказал, что эта девка добра и внимательна с ним, и с ней он может говорить обо всем. Думаю, теперь настало время вам поговорить с ней, сэр. Зовут ее Бетшеба Грин, и она живет в борделе под названием «Шляпа епископа» в Саутворке».
«Я непременно найду ее».
«Там, в Саутворке, городские законы не действуют, и эти твари могут без помех предаваться разврату. Но если она только посмеет сунуться в Лондон, ее сразу схватят и выжгут на щеке клеймо. Уже я об этом позабочусь». Несмотря на то, что Джейн Гриствуд буквально клокотала от злобы, я чувствовал к ней жалость. Она осталась совершенно одна, в полуразрушенном мрачном доме. Какие чувства эта несчастная женщина питала к своему мужу, пока он был жив? Вряд ли только презрение, которое звучало сейчас в ее словах. Будь это так, проститутка, привязавшая к себе Майкла, не вызывала бы у нее такой ненависти. Пристально взглянув в глаза вдовы, я вновь увидел в них отблеск затаенного страха. Несомненно, мне следует отыскать Бетшебу Грин и поговорить с ней. А после вернуться к разговору с Джейн Гриствуд.
«Благодарю вас, мистрис Гриствуд», — с поклоном изрек я.
«Это все?»
Во взоре вдовы мелькнуло откровенное облегчение.
«Пока все».
«Поговорите с этой тварью», — процедила хозяйка на прощание. «Наверняка она многое знает».
Спускаясь по лестнице, я услышал голоса, доносившиеся из кухни. Мужчина что-то негромко ворковал, женщина приглушенно хихикала.
«Барак!»
— окликнул я. Напарник мой вышел в холл, поедая апельсин.
«Мне дала его Сьюзен», — сообщил он, преспокойно бросая корки на пол.
«Сочный фрукт, как и она сама».
«Нам пора», — сказал я и направился к дверям.
После сумрака, царившего в доме, яркое солнце ослепило меня.
«Ну, что интересного вам поведала эта прокисшая особа?» — осведомился Барак, когда мы отвязывали лошадей.
«В ваше отсутствие она оказалась намного разговорчивее. Своими насмешками вы чуть было дело не испортили, Барак. Хорошо, что я догадался вас выставить. Теперь нам известно имя проститутки, к которой ходил Майкл. Бетшеба Грин из борделя «Шляпа епископа» в Саутворке».
«Я знаю этот бордель», — сообщил Барк. «Откровенно говоря, дрянное местечко. Мне казалось, клерки из палаты перераспределения могут себе позволить что-нибудь получше».
Мы взобрались на лошадей. Я надвинул шляпу пониже, стараясь защитить лицо от палящих солнечных лучей.
«Пока вы любезничали со вдовицей, я тоже не терял даром времени», — похвастал Барак. Расспросил Сьюзан о ее хозяевах. По ее словам, мистрис Гриствуд пыталась верховодить в доме, но ее муж и его братец ее ни в грош не ставили. Братья были очень дружны, что называется, не разлей вода, и оба охочи до легких денег.
Сьюзан знала о том, что Майкл ездит к шлюхе в Саутворк.
А как же иначе? Шило в мешке не утаишь. Она сказала, когда Майкл начал ходить на сторону, жена его окончательно взбесилась. Впрочем, мне трудно представить, что эта общипанная ворона когда-то была милой и приветливой.
Барк, не забывайте, эта женщина только что потеряла мужа и осталась одна на всем белом свете. Все, что у нее есть, это старый дом, который того и гляди рухнет.
«Дураку ясно, Гриствуд женился на ней, на этой фурии из-за денег», — пробурчал Барак. «Ей, кстати, тогда было уже почти 30. В молодости она что-то натворила, и поэтому ее никто замуж и не брал. Сьюз не знает, что именно».
«Почему вы так не взлюбили бедную женщину?» — спросил я, пристально глядя на Барака. Он расхохотался, и горечь, зазвучавшая в его смехе, напомнила мне Джейн Гриствуд.
«Если хотите знать, она чем-то похожа на мою драгоценную матушку. Помните, как она начала выспрашивать вас о том, как перевести дом на собственное имя, а муж ее тем временем валялся наверху в луже крови? Моя дрожайшая родительница была той же породы. Когда отец умер, она недолго горевала, и через месяц после его смерти вышла за своего жильца. Вскоре после этого я ушел из дома».
«Что ж, бедные вдовы должны заботиться о своем будущем», — пожал я плечами.
«Бедные вдовы своего не упустят», — усмехнулся Барак и слегка обогнал меня, давая понять, что разговор окончен. Остаток пути мы проделали в молчании. Я то и дело вытирал пот ручьями струившийся со лба. Раньше мне нечасто приходилось совершать подобные путешествия через весь Лондон, да еще по такой жаре. Мусор в изобилии, валявшийся на улицах, насыщал раскаленный воздух ядовитыми миазмами. Я чувствовал, что одежда моя насквозь пропиталась потом. Ноги, казалось, прилипли к влажным бокам канцлера. Бедный конь измучился не меньше моего. Поспевая за резвой кобылой Барака, он совершенно выбился из сил. Я решил, что в дальнейшем мы будем по возможности передвигаться по реке. Что до моего спутника и его кобылы, они, казалось, не замечали ни жары, ни усталости. Сказывалось, разница в 10 лет, отделявшая их от нас со стариной канцлером. Когда мы прибыли на Канцлер-Лейн, солнце уже клонилось к закату. Я приказал Джоан подать ужин в гостиную и рухнул в кресло. Барак собрал вместе несколько подушек и растянулся на полу в далекой от изящества позе. «Ну, что вы намерены делать теперь?» — спросил он. «В нашем распоряжении осталось всего 10 дней. Сегодняшний уже можно не считать».
«В наших руках сейчас несколько нитей, и следует проверить, куда ведет каждая из них. Так всегда бывает, когда расследуешь сложное и запутанное дело. Прежде всего, мы должны найти шлюху, с которой встречался Майкл. К тому же я почти уверен, вдова скрывает нечто важное. Насколько я понимаю, там, в доме, по-прежнему остался ваш человек?»
«Да»,
— кивнул Барак, вытащил из кармана еще один апельсин и принялся его чистить.
«Он пробудет там, пока не получит других распоряжений, а от этой злобной фурии можно ожидать любых пакостей».
«Думаю, ей что-то известно про аппарат. Наверняка его хранили не в доме, а где-нибудь в другом месте».
«Где именно?»
«Понятия не имею. Удобнее всего было бы держать его на каком-нибудь складе, но, судя по документам, кроме дома у братьев не было другой собственности».
«Вы просматривали их документы?»
«Разумеется». Я вытащил из кармана бутылку и осторожно передал ее Бараку. «Вот что я нашел в лаборатории. Половина жидкости вытекла на пол и испарилась. Видите, она не имеет ни цвета, ни запаха. Но если ее попробовать на язык, она жжет, как огонь».
Барак вытащил пробку, опасливо понюхал горлышко бутылки, потом вылил немного жидкости себе на палец и лизнул языком. Лицо его мгновенно исказило гримаса. «Господи боже,
«Да это ж настоящий жидкий огонь!» — воскликнул он. «Хотя и не греческий. От него исходил мерзкий запах».
Я взял у него бутылку, закрыл ее пробкой и тихонько потряс, наблюдая за игрой бесцветных пузырьков.
«Я отнесу это Гаю. Может, он знает, что это такое. Только не вздумайте болтать о нашем деле».
«Господи боже, как мне надоели ваши предупреждения! Сколько раз вам повторять, что я умею держать язык за зубами!»
«Я пойду вместе с вами», — заявил Барак.
«Как вам будет угодно», — пожал я плечами.
«Вы так и не рассказали мне толком, что вам удалось вытянуть из ваших собратьев по сословию».
Оба они, и Марч Маунт, и Билкнеп, в один голос твердят, что были только посредниками. Билкнепу я не вполне доверяю. Он как-то связан с Ричардом Ричем, хотя пока не ясно, имеет ли это отношение к греческому огню. К тому же у него есть дела с иностранными купцами. Он представляет их интересы в таможне. Я видел у него на столе документы, написанные по-французски. Лорд Кромвель имеет доступ ко всем документам, проходящим через таможню. Может быть, кто-то из его служащих проверит, какие именно дела вел Билкнеп. У меня слишком мало времени.
«Когда я буду писать графу, сообщу о вашей просьбе», — кивнул Барак. «Знаете, я все время пытаюсь вспомнить, где видел этого прохиндея Билкнепа. Но пока ничего не получается. Одно могу сказать точно, это было давно».
В дверь тихонько постучали, и вошла Джоан с подносом. Увидев, в каком состоянии наша одежда, она жалобно раскудахталась. Я прервал поток ее сетований, попросив приготовить нам свежее платье. Наклонившись, чтобы налить себе пиво, я поморщился от боли в спине, и это не ускользнуло от внимания Джоан.
«Вы слишком устаете в последнее время, сэр», — сказала она. «Так не годится».
«Ничего, сейчас я немного отдохну, и завтра буду как новенький».
Джоан вышла, а мы с Бараком с наслаждением осушили по кружке пива. «Герцог Норфолкский сегодня разоткровенничался», — сообщил я. «Во время обеда в Линкольнс-Инн он дал выход своей ненависти к церковной реформе и ее сторонникам. Мой друг попытался дать ему отпор и в результате заработал на свою голову крупные неприятности. Я думал, все законники — сторонники реформации. Далеко не все. К тому же, как все прочие жители Лондона, они стараются держать нос по ветру. Если Кромвель утратит свое могущество, число сторонников реформации среди адвокатов значительно поубавится».
«У нас осталось так мало времени», — вздохнул Барак.
«Вы уверены, что завтра нам так уж необходимо тащиться в монастырь святого Варфоломея и встречаться там со старым библиотекарем? Спору нет, вам стоит с ним побеседовать. Но вы могли бы заехать к нему в часовню».
«Нет. Я должен собственными глазами увидеть то место, где нашли греческий огонь. Возможно, увидев, где заварилась вся каша, я что-нибудь пойму. Так что завтра с утра мы поедем в монастырь, затем встретимся с Гаем, а потом отправимся в Саутворк, в публичный дом, чтобы поговорить с одной из его обитательниц. Да, мне ведь еще предстоит беседа с семейством Уэнтворд.
В нашем распоряжении всего 10 дней», — покачал головой мой помощник.
«Барк, возможно, у меня наблюдается некоторая склонность к меланхолии», — заметил я. «Но вы, несомненно, впадаете в другую крайность. Излишняя вспыльчивость и нетерпеливость еще никого не доводили до добра».
«Дай вам только волю, вы сразу начнете пороть горячку». «Нам необходимо закончить расследование в положенный срок», — угрюмо пробормотал Барак. «И не забывайте, вчера за нами следил какой-то шельмец. Возможно, нам угрожает опасность».
«Я слишком хорошо это сознаю», — заявил я, поднимаясь с кресла. «А теперь, с вашего позволения, я поднимусь к себе. Надо еще раз хорошенько проглядеть бумаги».
Я поднялся в свою комнату, вспоминая об опасениях, охвативших меня на обратном пути из Линкольнс-Инн. Приходилось признать, что за стенами собственного дома я чувствую себя намного увереннее в обществе Барака, сызмальства знакомого с жизнью лондонских улиц. Впрочем, я надеялся, что его заступничество мне не понадобится.